Начинать будем с вопросов, пока соберутся. Вишну Пурана. Да. Ну, вы прямо такой вопрос задаете. Они никогда, перемирие у них, ну, есть засвидетельствованный такой факт, когда они один раз примирились, и то у них было общее дело, и сам Господь спустился и говорит, вот вы должны помириться, да, у нас получится. Это когда они там эликсир бессмертия доставали. Помните, да, историю, да? Вот. А так вообще я не помню, чтобы у них было перемирие. То есть они, ну, если как бы оружие спрятали, но не выбросили. Вот. И говорится, что, ну, есть такой период времени, называется Маха-Юга. И там есть четыре периода. Вот первый период, они жили, ну, очень далеко друг от друга. Ну, скажем, на разных планетах жили. На следующий период они уже в разных странах. Следующий период в одной семье. А вот сейчас они. А сейчас они в одном человеке. Вот эти качества, они всегда борются. А что, чем они отличаются? Демоническая природа от божественной природы. Демоническая природа слушает окружающую среду. Бытие определяет сознание. Надо это, что увидел, тому позавидовал, мне тоже это надо. Сами ничего не изобретают, ничего не производят. А божественная природа, Господь изнутри говорит, ну, в человеке, например, это совесть. Совесть, если человек, ну, совсем никакой, совесть его просто останавливает, говорит, ну, это ты уже чересчур. Совесть не говорит, не дает заданий невыполнимых. Ну, например, ну, если человек там, ну, водку пьет, она ему просто говорит, хотя бы вовремя остановись, вот это вот хватит. Она не говорит, потому что, ну, Господь понимает, вот не может он остановиться. То есть чувства очень сильны, то есть он порабощен практически. Она говорит, ну, хотя бы ради вот этого ребенка. Подсылает кого-нибудь, и ради там ближних он может остановиться. Ради себя человек не может остановиться. Вот. То есть не сразу, ну и так постепенно. Люди, вот люди не могут заменить этот внутренний голос. Почему? Потому что они не знают состояние этого, так сказать, пациента. А Господь внутри знает точно и дает ему выполнимую задачу. И поэтому не надо менять, заменять собою, быть гуру, так сказать. Вот, ну, а вот и все отличие. Слушаешь ты сигнал снаружи, ты демон. Слушаешь ты сигнал изнутри. Божественное тоже называется. Вот и все. Некоторые вещи у нас на уровне инстинктов, на уровне привычек. Ну, например, то есть Господь не будет по каждому разу мне изнутри там говорить, что там брать нехорошо. Раз, два, три сказал, если я это усвоил, у меня это фиксируется в разуме, как, ну, чувство долга, я этому следую. Если Господь изнутри мне говорит, в ведической традиции это называется параматма, а в христианской традиции это называется Дух Святой, говорит, который живет в сердце. Господь, который живет в сердце. Вот. И он, если говорит раз, два, три, четыре, пять, а я не слушаю, а он не настаивать не будет, тогда он замолкает по этому вопросу и больше мне не напоминает. И тогда человека по этому поводу, люди говорят, бессовестный. Он говорит, да нормально. Его совесть не грызет по этому поводу. То есть Господь, он говорит, ну, не хочешь, не хочешь. И тогда человек это продолжает делать, появляются неприятные кармические последствия, физически, физиологически, может, с ним общение люди прекращают. И тогда уже вот эти отношения снаружи заставляют человека, он уже ходит и говорит, где бы научиться, чтобы это бросить уже. Он же не может, он уже в рабстве, он уже сам ищет. Когда изнутри ему говорили, просто делай это, можно было послушаться и все. И ни сила воли, ничего. Потому что сам Господь протоптал дорожку. Когда он говорит, делай. И я делаю легко. Почему? Господь впереди прошел. Но когда Господь говорит, ну, не хочешь, давай сам. Тогда мне самому надо разгребать вот эти завалы. Это практически невозможно. Надо помощь со стороны. То есть есть две... Мне как-то кто-то спросил. Ну, мы, наверное, прямо тему начнем тогда. Ну, по ходу, если вопросы возникнут. Тема называется, ну, так назвал, видение и ведение. Видение и ведение. Ведение – это у меня есть какая-то цель, я иду, и мне подсказки, как интуиция, какие-то подсказки. Это ведение. Если человек хорошо ведомый, его так... Ему везет. Знаете, почему ему везет? Потому что ему изнутри подсказывает. Это Господь говорит, давай иди туда, я тебе там уже все разгреб. Человек идет, а Господь ему приготовил это. Потому он легко и проходит. Но если человек немножко протормозил, этот портал закрывается. Почему? Господь говорит, ну не хочешь, не надо. Тогда возникает внешнее обстоятельство, которое гонит ему по этому же пути. Когда Господь говорит, он не говорит, идите, будет очень здорово. Он говорит, иди, надо вот тому помочь, и они как вот ориентируют маячки. Я просто помогаю другим. Для себя ничего. Ну, а мне там попутно получается все это. Но потом это закрывается, и я иду просто на своих... То есть этот транспорт как бы... Транспортер уходит, и я вот это сам. И тогда трудно. Тогда трудно. Это касается вредных привычек, полезных привычек и так далее. Люди говорят, а где же свобода выбора? Свобода выбора есть всегда, потому что всегда Господь говорит, иди, иди, каждый раз. В какой бы я клоаке ни находился, в какой бы степени греховности ни находился, он говорит, иди. И свобода выбора что, ну, в том, что я могу идти, а могу не идти. Вот. Но если я эту свободу не применил, вот это и есть свобода, тогда начинается не свобода. Тогда меня логически подталкивают к этому. А логически это... И вот люди, которые идут по первому варианту, это называется люди, у которых есть желание. Они хотят этого, просто их, ну, на самом деле никто не хочет быть плохим же, да? И настоящее желание – это именно желание помочь. Те желания, которые купить машину, лучше здоровье и все такое, это пассивно реагирующее поведение, это должно быть. Это не есть желание, это не желание, это просто я где-то увидел и назавидовал. Я не могу пожелать того, чего не видел никогда. И вот я могу увидеть снаружи, и если это же самое могут видеть многие, это не Господь мне показывает. Это я просто позавидовал. Просто хочу себе. Господь показывает так, что все смотрят на этот предмет, но что с ним сделать, вижу только один я. И никто. И если я даже скажу, вот это можно сделать, все скажут, да, ну не может быть. Мне никто не будет, ну, никакой конкуренции не будет. Вообще, путь свободен полностью. Потом, когда я из этого сделаю конфетку, все скажут, эх ты, надо было точно. И будут последователи, но у них не будет такого никогда успеха. Почему? Потому что они информацию получили не от Господа. И он им эту удачу, вот говорят, наперво везет. Почему наперво везет? Почему? Потому что наперво это Господь. Смотрите, все хотят абсолютно, не хотят, они так и делают. Абсолютно все желают выглядеть такими альтруистами. где бы не работал человек, в семье был там не жив, он говорит, вот я это делаю, почувствую долга, потому что надо, или вот державы ради, или я вот такой вот фанат этой организации. На самом деле, если копнуть глубже, эти люди просто хотят удержаться в системе, потому что система их кормит. То есть смотрите, если человек, к нему приходит решение под давлением каких-то обстоятельств, это никогда не альтруистическое решение, как бы оно ни выглядело. Просто обстоятельства надавили, и я теперь решил, потому что... Вот. Но если человек... А все же люди, абсолютно все, хотят выглядеть вот такими, ну, героями, что не себя ради они это делают. И они лживые, получается. То есть они, ну, не то что лживые, а, как это слово, лицемеры. И сказано, что не надо для этого быть великим экстрасенсом, чтобы рассмотреть истинное, человек говорит, или он лицемерит. Человек бывает лицемерит так, что он даже сам себе верит, но окружающие что-то не так. Верят только тому человеку, который делает это не для себя. Вот. Когда жена мужу говорит, иди работай, сколько можно пить, иди уже, ну, вот, я ж тебе добра желаю. Он точно знает, что она не ему добра желает, а просто если он выправится, то ей будет легче с таким алкашом рядом, да? Ну, уже, вернее, не алкашом. Вот. И поэтому он не слушает. Поэтому пророка в отечестве своем нет, потому что все хотят, чтобы вокруг себя святых понаделать, потому что легче будет жить. Но почему слушают человека в поезде? Потому что этот человек в поезде на следующей остановке сходит, и ему все равно, стану я лучше или... То есть ему выгоды нету. Поэтому попутчика слушается легче. В нем нет эгоистического мотива. По простой причине. По простой причине. Но нам в основном приходится общаться среди своих там домашних, среди близких, среди друзей. И поэтому вот с этой проблемой все будут сталкиваться. Сейчас я вот зачитаю. Просто именно на этом вопросе мне обычно задают, ну, такой вопрос, говорит, а, ну, так, сейчас. Вот это, смотрите, песня, пропетая Господом Шивой. Это какая? Шримад Бхагаватам, песня 4, часть 3. Глава 24, текст 31. Вот Господь Шива, знаете, кто такой Господь Шива? Не знаете, да? Ну, смотрите. В разных традициях по-разному считается. Считается, что это, ну, реальная личность. Не просто историческая, а живет, сколько Вселенная живет, столько она живет. Это личность, даже больше того. Во всякой вселенной их много. Вот в нашей вселенной есть Господь Брахма, который все творит. Брахма. Ну, хэ не производится. Брахма. Вот если в церковь православную зайти, врата, которые в алтаре, называются Брахма. Да? Вот. То есть везде это находит отражение. Есть, которые поддерживают Вишну. Вот в славянской традиции Вишень такое есть. Есть Шива, который все разрушает. Разрушение, поддержание и вот это необходимые вот эти вещи. И вот это Господь Шива, ну, записывается такая ситуация. Вот он говорит, а сейчас я произнесу одну мантру, текст 31, которая не только трансцендентно чистая и благотворна, но является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вот такое, ну, такой пиар. Перед тем, как сказать, он говорит, слушайте очень внимательно. Высшей цели жизни. А слово цель. У каждого ли есть цель? Не одни люди говорят, а вот мы не слышим, что нам там Господь изнутри. Не слышим свою совесть. Я говорю, а дело в чем? Дело в том, что Вот тут есть такая книжка «Шри и Шопанишат». Тут говорится, что Господь только тем и занимается, что выполняет желания всех живых существ. И плохие, и хорошие, любые. Но если желаний нету. И он подсказывает. Иди туда. Я пожелал что-то. Он говорит, ага, твое желание находится там. Идешь туда, свернешь налево, побеседу с этим человеком. Нам как вот, нам что-то останавливает. И нас ведет по жизни. Но если у меня нет желаний. А желания могут быть от Бога. То есть Господь мне изнутри сказал. Вот кому-то сделать. И для себя. Обеспечить, экипироваться как-то. Да. А если у меня совесть я еще не слышу. А свои желания, они не мотивируются, а обусловлены тем, есть ли у меня энергия вообще. Вот если у меня нет энергии, это называется депрессия. Мне говорят, ну пошли там на природу, на Хортицу, туда сходим. Я говорю, я не хочу что-то. Ну просто не хочу, депрессия. Потому что если бы у меня были желания, но не было ресурсов для выполнения желаний, я бы сошел с ума. И поэтому есть такое реле, оно раз и перекрывает. Депрессия – это первый признак, что я слишком как-то нерачительно использую свои ресурсы. Если человек целый день будет работать, но работать правильно, он будет очень плодотворен. Спать ему можно будет ну, часа два. Есть такие люди святые, два часа спят. Едят вообще очень мало, работают так, что я не знаю. Вот. И при этом у них не кончается ресурс. А есть человек, два часа поработал, потом целый день лежит, восстанавливается. Ночи ему мало, он днем. Есть такие люди, да? Вот такие. Почему? Что-то неправильно в его системе жизни. А может быть, его цель, которую он себе придумал, просто на кого-то позавидовал. Для того, может быть, оно и хорошо. А это его путь смерти. И Господь ему взял и перекрыл ресурс. Ресурс какой? Здоровье, отношений или денег. И все то ресурс. Если нам перекрывается в чем-то ресурс, это не потому, что мы мало работаем или как-то. Просто мы можем далеко зайти туда. У нас возникает желание, ну, неправильное, которое нас заведут, ну, в смерть буквально заведут. Потому что живое существо, ему позволено делать все, кроме самоубийства. Все, кроме самоубийства. Потому что жизнь – это подарок. И считается дурным тоном отказываться от подарков. Да? Даже если человек человеку подарил. А это подарок Божий, и поэтому их даже там на кладбище не хоронят. Если человек, если живое существо, бессмертное живое существо, просто захочет сделать то, чего его приведет к депрессии, ну, что он не захочет жить, начинаются такие палки в колеса. Вот. Например, у меня был случай, я уже его рассказывал, когда одна женщина, у ней закончились месячные в 30 лет. Она бегала все больницы, никто ничего не мог помочь. Она пришла, я ей говорю, чему оно тебе мешает? Она говорит, вообще всему мешает, меня как выключили, мне на телевизор только хватает. Я раньше, если паутинка где-то, я не лягу спать даже. Вот. Минут 40 потребовалось, чтобы узнать, что она просто замуж хотела выйти. То есть самое истинное желание мы так прячем от себя, что сами трудом находим. Она просто захотела выйти замуж в третий раз. Вот. Парень хороший, дочку ее любит, все нормально. Работящий, не пьющий. И вот как только она захотела с ним одружиться, сразу бах и все. Я говорю, о, вот и есть. То есть всегда причина любой болезни, она очень конкретная, но никогда не общая. Очень конкретная, ее можно найти. Но если мы не можем, мы прячем ее от себя, нам стыдно просто. Я говорю, давай, так, звони ему, скажи, что не любишь, влюбилась в другого, что угодно ври, но вы больше не встречаетесь. Потому что, как только ты, то есть смотри, совпадение, это можно просто логически отследить. Как только ты захотела... Мы же не все знаем просто. Он хороший, ты хороший, никто не плохой, но вы, может быть, несовместимы. Вы поживете два месяца, ты повесишься. Может, третьего разрыва не выдержишь. И от этой смерти тебя ничем нельзя было остановить, кроме как болезнью. А он же ребенка хочет общего, и ты же понимаешь, сейчас стареть начнешь очень быстро. Ну, все-таки климакс. Вот. И никаких лечений, ничего. Она просто ему звонит, и через полдня там все, цикл восстановился, закапало. Все. Она перестала идти к смерти. Мы не знаем туда, к поступку. И так вот, все вот эти причины, они точно так же. И вот точно так же у нас может быть депрессия или недостаток ресурсов в чем-то, нас от чего-то останавливает. От чего-то останавливает. Очень мудро. Вот этот вот Господь в сердце, Он не только нам подсказывает, это надо, это не надо. Если мы не слушаем Ему подсказок, Он просто выключает тело. Вот это параматма, Господь в сердце, Он просто выключает. Тело не принадлежит душе. Душа не распоряжается вот то, что я руками, ногами махаю. Нет. Сверхдуша. Господь. Если бы мы распоряжались, и смотрите, любая клетка может стать в любой момент раковой, и я ничего с этим не сделаю. Почему? Потому что не я это делаю. Сколько людей, у которых полтела парализовано, если бы мы владели своим телом, мы бы никто не старели, никто не изменялись, а мы пробуем что-то извне сделать. Вот. Но Господь это делает. Господь этим делом то, что Он просто не дает нам идти дальше. Не дает идти дальше в смерть. Итак, есть два пути. Вот хороший вопрос, который эту тему, как бы, ну, дернул эту тему, да? Демоны и божественные, да. Божественные, те, кто слушают Бога. Какого Бога? Который внутри, который в начале, на первом этапе проявляется просто как совесть. Вот и все божественные натуры. Небожественные натуры. То есть демонические, их однозначно называют не заблудшие, демонические, которые не слушают своей совести. И все. Это не просто совесть. Я сейчас зачитаю, как... Вот этот Господь Шива говорит, а сейчас я произнесу одну мантру, которая не только трансцендентно чиста и благотворна, но является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. Так вот, у демонов цели нету. Это пассивно реагирующие и достойные сожаления или...
Порицание.
Не порицание.
Сочувствие.
Сочувствие. Они кажутся такими вот крутыми, но на самом деле недостойны сочувствия. Они сами ничего не решают. Они, в принципе, не живут. Живут они по законам. По законам. Тот, кто слушает голос Божий изнутри, тот освобождается. Потому что закон он ведет. Закон это закон смерти. По закону все умирают. По закону все деградирует. Закон никого еще не спас. Кого-то закон спас, чудо бывает спасает. Закон никого не спас. Если человек слушает Бога, его это освобождает и от закона, и от смерти. Потому что человек, живущий по закону, уже мертв. В принципе. Робот по программе идет, да? Что там живого? Да, я вот такой правильный, все счета оплачены, ну и что? А у тебя что-то, и люди хвалятся, вот я вот, не знаю, одна пенсионерка говорит, вот у меня каждый месяц заплачено. Это что, достижение? Ну да, это хорошо, это неплохо. Ну а ты живешь? Нет, ты просто ждешь смерти. Ты уже не живешь и ждешь смерти. И как начать жить? Другого нет пути, надо, потому что если я просто буду ждать, сейчас произойдут события, и они мне подскажут, что надо делать, я мертв, я не живу. Мечты-то нету никакой. Мечты-то нет, я ничего не хочу сделать, я не могу менять этот мир, мне никакие идеи в голову не лезут. Вот. И что же это за мантра такая? Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой. Слава тебе, о Верховный Господь! Ты самый возвышенный из всех познавших себя душ. Ты всегда будешь, всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу. Ну, вроде такие слова, да? Поэтому тут есть комментарий, который разъясняет. Некоторые возвышенные вот эти слова с трудом понимаются, потому что они кажутся такими абстрактными. Знаете, как лектор там что-то о партии такое говорит, да. Вроде много сказал, вроде такие слова красивые, правильно, ничего не понятно. И поэтому вначале так люди воспринимают. Просто как лозунги. Ты стал источником счастья для меня. Тебе поклоняются, следуя... Так, ты сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Вот. То есть обычно заключительный аккорд, когда говорят, вот что вот последнее, оно запоминается последнее слово. Он говорит, ты сверхдуша. Сверхдуша это на санскрите параматма называется. И в комментариях говорится, Верховный Господь всесовершенен, и сам Господь обещает, что тот, кто поклоняется ему, тоже обретет совершенство. В Бхагавад-гите 15.15 сказано, Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого. Пребывает в сердце каждого. Не избранных каких-то там, да? А каждого. Но оказывает особую милость своим преданным. Кто преданный его? Кто его слушает? Не очень сложно. Предан. Не обманывает. Обмануть невозможно. Господа обмануть невозможно. Кто преданный? Что такое преданный муж? Который не изменяет. Очень просто. Кто не преданный? Который изменяет. Преданный муж это не такой он весь из золота. Он просто не изменяет. Он может быть плохой, хороший, работящий, неработящий, умный, глупый. Но преданный – это тот, кто не изменяет. Бытует мнение, что преданный – это там семь пядей во лбу, ну и так далее. А преданный просто не изменяет. Смотрите, как просто. А главное – доступно. Преданный. Совесть сказала – он делает. Все. Нет, вот от него должно так пахнуть, он так должен одетый. Нет. Преданный просто не изменяет. Очень просто. Итак. И написано эта вот молитва, самая такая крутая, да? И комментарий. Ага. Так, в образе сердца каждого. Но оказывает особую милость своим преданным. Он дает им наставления, которые помогают им на духовном пути. Мы выяснили, кто такие преданные. Такие. Маленькие преданные, большие преданные, хорошо пахнущие, плохо пахнущие, маленького роста. Ну, преданные, просто не изменяют. И он дает им наставления, помогающие им на духовном пути. Что такое духовный путь? Ой, а я ж, наверное, не на духовном пути. Так вот, ни духовного пути не существует. Жизнь любого человека есть духовный путь. Получившийся или не получившийся. А получается он или не получается, в зависимости от того, как я слушаю вот то. Угу. Мы сейчас говорим о следовании. Мы говорим о видении и ведении. Вот это ведение, как меня ведут. Ведут. Надо слушать. Но нужно еще видение, чуть попозже. Чуть попозже. Потому что нужен ориентир. Бывает, меня ведут, знаете как, глаза завязали и ведут, как слепца. Бывает и такое. Но мы говорим о том, чтобы открыть видение, чтобы я открыл глаза и, ну... Сам шел. Чуть попозже об этом. Итак, на чем мы остановились тут? Ага, помогает им на духовном пути. Так вот, любой путь духовный. Иногда с этого пути какие-то вещи исчезают. Это означает, что они, вот Господь раз и забрал. Значит, они мне мешают. Значит, я их как-то притянул или убирает. Некоторые, я... Как не хочу их спихнуть, они вот, вот путаются под ногами, и все. Да? И Господь их что-то не убирает. Это часть духовного пути. Это не задержка. Это часть духовного пути. И мне надо вот с этим что-то делать, чтобы наработать какие-то качества. Мне же нужные. Не Господу нужные. Мне же. Как это? Кто же это говорил? Апостол Павел. Господь, который создал это небо, землю. Не в храмах живет. Не в рукотворных храмах живет. И не нуждается в служении рук человеческих, а живет среди нас, он живой. Вот. И почему там их всех пораспинали? Потому что эти товарищи, которые... Это был такой первосвященник, Анна его звали, Анна. Он сказал, весь народ идет за ним. Что же будет, если все будут, станут его последователями? Кто же придет в Иерусалим, кто будет поддерживать храмы, придется нам, как чернь, в трудах зарабатывать на хлеб. Если Господь станет доступным. То есть вот это, смотрите, он доступен. Опять же, что такое преданный, мы выяснили. Что такое ведение, вот тут мы читаем, да? Помогает на духовном пути, все думают, на духовном я пути или на духовном. Никого нету из находящихся, которые не на духовном пути. Значит, нам кажется, духовный путь это что-то такое особенное, надо туда прийти, такую косыночку повязать, это там нет. Вот все, где ты идешь, вот это твой духовный путь. Если человек полностью погряз в грехах и все это называется неудачный духовный путь. Он шел по духовному пути, но он его испортил. Обычной жизни у человека нет. Весь путь духовный. Если что-то долго не уходит у человека, например, может быть даже вредная привычка не уходить. Ничего страшного. Потому что в этом совершенство. В чем совершенство? Это, как правило, я осуждаю людей по этому поводу. Но когда у меня это присутствует, я их не осуждаю. Вот. А условия не суди. Не суди. Потому что как только я перестаю судить, я смогу жить по милости, а не по закону. Как только я начинаю судить, все, я законник. И меня по закону кармы, я тогда перестаю слышать голос совести. Я сам вместо совести начинаю всем рассказывать, как жить. Как жить. Вот это очень такое правило. Никогда никому не рассказывайте, как жить. Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не рассказывайте, как жить. Духовный учитель, гуру, никогда никому не рассказывает, как жить. Но говорит только когда и когда его спрашивают. Люди на самом деле, верят они в Бога или нет, но они спрашивают. Они задают вопрос. У них вопрос такой немой. Вот ситуация не так. Что же делать, что же делать, что же делать? И Господь им отвечает через некоторое время. Появляется ответ. Так вот этот ответ, но этот ответ касается только лично кто его задал. И никто не может Бога заменить в этом. Никто, ни один человек. Потому что люди дают непригодные ответы. Или они или занижают способность человека, или завышают, но точного ответа они не могут дать. И поэтому даже духовный учитель не дает духовный ответ. Ну, просто ответ не дает. Шрила Прабхупада здесь пишет, что Господь, духовный учитель может рассказать, это называется садхана-бхакти, регулируемое преданное служение, как механически буквально избавиться, режим дня наладить, это есть, это не есть, такие вещи, которые общеизвестные. Общеизвестно, он так авторитетно может сказать. И поскольку он ничего с меня не хочет, духовный учитель, тот, кто с меня ничего не хочет. И тогда и именно поэтому я ему верю. А если кто-то хочет с меня, смотришь, вроде правильно говорит, но что-то сердцем не принимается. Не принимается. И сказано, вот это я не зря сказал, сердцем не принимается, потому что Господь внутри дает мне понимание, кто передо мной находится, учитель или шарлатан. Вот. Только через людей, которым способны к состраданию, которым от меня ничего не надо, от них передается вот эта милость, эта сила себя исправить, внять вот этому правильному совету. Потому что муж жене может совета говорить или наоборот, или там мы смотрим, они что-то не очень работают, потому что не принимаются. Потому что это мы берем, мы их даем, ну вот они будут нормальными людьми и нам как-то спокойнее, да? А то что-то начудят и потом отвечают за них. Ну просто неудобно, неудобство такое. Мы для себя это делаем. А духовный учитель делает не для себя. Он реально хочет, чтобы мне было хорошо. И вот поэтому... Вот. Что тут дальше говорится по этому поводу? Тот, кто получил наставление от всесовершенного живого существа, никогда не собьется с пути. Ну, имеется в виду духовный путь. А значит, на этом пути вообще никаких просто уже таких вещей не будет. Могут какие-то быть страшилки, пугать, ты не так это делаешь. Но человек уже ничего плохого не будет. Подтверждение этому мы также находим... Ну и пошли тут, Шрила Прабхупада, обычно подтверждение в Бхагавад-гите 10.10. Господь всегда готов дать преданному наставление, чтобы помочь ему продвигаться по пути преданного служения. Верховный Господь дает наставление в образе сферы души, поэтому Шрила, ну и так далее. Потом еще 1.8.20. Вот. Господь всегда готов дать наставление парамахамсам, самым возвышенным из своих преданных, которые полностью очистились от материальной скверны. Смотрите, которые полностью, парамахамсы, это люди, которые в куче грязной информации берут только чистую. Парамахамсы, это еще лебедь переводится. Считается, что лебедь может, если молоко с водой смешать, то они могут выпить молоко, а вода остаться. Ну, я не знаю, так ли, не так ли, но пишут, что так. И так и люди, они могут в грязи найти что-то такое ценное. То есть парамахамсы могут брать наставления от кого угодно, от чего угодно, то есть они не хватанут что-то такого. Остальные люди, ну, не парамахамсы, ну, как свиньи, знаете, без разбора вот так вот. И могут заглотить, поэтому им надо... А парамахамсы, он может наставление брать, ну, от бомжа брать наставление даже, понимаете, и это ему не повредит. Остальные же засасывают все подряд. А что я хочу сказать? Что вот тут написано парамахамсам, самым чистым преданным, да? Которые полностью очистились от материальной скверны. Что имеется в виду? Парамахамсы или люди такие вот возвышенные, у них и задачи другие. Кому много дано, с того много спросится. Это такие люди, которые получают от Господа прямые наставления, когда вокруг вообще ничего нет. Это вот пророки, например, относятся к этим. Им говорят, вот тогда-то, тогда-то будет то-то, то-то. Потом записали, проверили, да, точно. Но все остальные, которые нечисты преданные, не парамахамсы, это и у таких людей очень-очень много, и среди нас много, которые получают наставления. Все просто смотрят на одну там дверь, и только один замечает, что вот там надо подкрасить, а вот там что-то прикрутить. Один видит, это значит, Господь ему вот сказал, вот ты можешь это сделать. Ну или как-то использовать, да? Главное, ну как, разница что ли, или какая, или единственная разница, по которой можно определить, изнутри тебе пришло, а Господа это тебе пришло, или... из окружающей среды, извне или снаружи. Это видишь только ты один. А если много все видят, это значит, это не от Господа пришло. Потому что там сразу же забита конкуренция какая-то. Он не может нескольким человеком сразу там сказать. Или если он вообще в принципе может сказать, но они должны быть на каких-то разных континентах, то есть они не пересекутся. Ну вот так просто, да. И переходим, это ведение. А есть еще видение. Видение — это цель. Цели бывают материальные, бывают духовные. Разделяются они чем, отличаются друг от друга? Мотивацией, больше ничем. Мотивация. Построить храм или разрушить храм. Бывает такое, да. В священных писаниях было, когда приходил какой-то пророк и там и брал какое-то кайло и разрушал, говорит, что вы тут это безобразием занимаетесь, да. Там идолов каких-то разрушали. Было же такое, да? Ну, например, вот если там в старые советские времена был у меня, я у кого-то видел велосипед «Орленок», и больше я не мог подумать ни о чем другом, потому что ничего другого не было, да? Вот то, что мы сейчас мы время живем, какое-то практически будущее по сравнению с тем. И сейчас тут такие велосипеды, такие там и на четырех колесах, и на трех колесах, и есть аккумуляторные уже появились, что там эту кнопку нажал, поехал. Вот. То есть, если я не видел этого, то это не может быть моей целью. Ну, можно много переводить материальных примеров, да, то есть это надо увидеть. Или это надо посмотреть и что-то увидеть, пускай это я один увидел, но есть... И вот много, и среди нас много таких людей, которые что-то увидели, им пришла идея что-то сделать. Это Господь изнутри сказал, обрати внимание, и подсказал решение. Вот. Это всегда не для себя. Если это для себя, для собственной выгоды, это не Господь. Это не Господь. Вот. Таких людей много. Некоторые люди, которым говорят что-то такое, например, к таким относился вот этот Никола Тесла. То, что он выдумывал, ну, в мире просто не было. Он просто рисовал, он не делал моделей, которых там проверял, испытания делал. Он сразу рисовал готовый чертеж, знал, какие цифры, какие параметры, все и делал. И оно запускалось, оно работало. Он напрямую принимал вот эту информацию. Вот такие вот. И когда он выйдет, некоторые говорят, да, Тесла, он же там технарь, он же нет. Не, когда он приехал в Индию, там все ему там парамахамсы поклонились. Они просто посмотрели на него вот так вот, не зная, что он делал, не делал. Они сразу ему поклонились. Вот. Или там Блаватская. Ее там много ругают, что она там и ведьма, и все такое. Но когда она приехала в Индию, там, которые вот, они как-то вне системы находятся, как вот эти люди. Вот, они так посмотрели на нее и тоже им поклонились. Хотя женщина такая, я видел ее фото, ну, на святую, ну, не похоже никак. Маша, кстати, это, ну, землячка, да? Вот. Есть люди... Итак, видение. Как получить видение? Как получить вот это видение? Что для этого надо делать? Вот я вот буквально недавно сейчас разговаривал с человеком. Человека ничего не интересует, есть определенная зависимость вот, от некоторых вредных привычек там. Если есть зависимость от вредных привычек, смотрите, вредная привычка, там, хоть ты наркоман, хоть ты алкоголик, это не главное, это не беда. Сама беда, нету счастья у человека. Счастья у человека почему нету? Счастье человека, если по закону все будет делать, оно никогда не появится. По закону счастье не появляется. Счастье появляется только вне закона. Когда человек делает что-то неправильное, появляется счастье. Не рентабельное, не корыстное, а бескорыстное. Бескорыстное. Бескорыстное появляется счастье. То есть, когда человек работает всю неделю, а потом за один час может спуститься и потом говорит, хорошо посидели. Это самое настоящее счастье. Это настоящее счастье. А в принципе это сумасшествие. Я неделю работал, чтобы спустить это все просто в трубу куда-то. Но человек испытывает истинное счастье. Если все правильно будет распределять, на черный день не будет счастья. Будет удовлетворение, но такого вот взрыва эмоций не будет. Но можно испытать счастье по-другому. Можно отдать эти ресурсы кому-то, но чтобы оно не пропало. Взять детдом какой-то, я не знаю, о чем-то заботиться, да? О чем-то заботиться. И тогда человек тоже испытывает счастье. Но по закону кармы он не выкинул его, а куда-то в дело пустил, оно к нему проворачивается. И он тогда не ущербный. Но чтобы так делать? Смотрите, если человек пойдет по первому пути, по пути траты, он всегда будет в минусе, в минусе, в минусе, в минусе, и потихоньку не заметит, как сопьется. А ресурсов меньше, меньше, меньше и меньше. А раз ресурса меньше, а для счастья надо его потратить. Для себя или для других, все равно. Но если его нету, потому что это не, очень невыгодная трата. Она бескорыстная, но невыгодная, невыгодная. Вот долго так ты не протянешь. У тебя друзей не появится много. Такие друзья пока вот есть на выпивку, а вот ты не вкладываешь никуда, в рост не вкладываешь. И тогда ресурса меньше, 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 меньше. Пропорционально этому ресурсу уменьшается желание. Желание — это, знаете, воля. Воля, вот воля. Я решил и пошел и сделал. А человек к такому приходишь, что-то хочешь, да нет, ничего не хочу. А почему не хочет? А нечем. Потому что если бы было, если бы желание ставить, а было нечем, он сразу пойдет в криминал. И поэтому Господь в сердце выключает у него эти желания. Депрессия не просто так, это тоже благо. В Бхагавад-гите говорится, Господь говорит сам: я есть память, знание и забвение. Берет и выключает. Таким образом, когда человек вот в такой депрессии, значит, у него цели нормальной нету. У него цель есть, чтобы все было, потом было чуть все больше, и на Новый год это прогулять. Ну, чтобы помнить до Нового года следующего. Ну, все. Это счастье. Но это счастье бесполезное. А вот если человек оставит после себя какой-то след, если у него дальше, дальше, дальше. В общем, есть два пути, получается, божественный и демонический. Демонический — так все прогулять, потому что без счастья все равно нету, жизни не будет. Обязательно человек обязательно добудет себе счастье как-нибудь наркотиком, но добудет. Или таким путем. И поэтому первый совет этим. То, что ты там пьешь, куришь, это не проблема. Проблема в том, что у тебя нету счастья. И наркотик выдавливает из тебя остатки счастья. И когда оно выдавливается, веда говорится, что время — это движущееся подобие вечности. Движущееся подобие вечности. И когда живое существо появляется в материальном мире, в капсулу как бы запаивается кусочек вечности, это называется время. И как с умывальника там капает. Кап, 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 кап. Чем быстрее капает, тем лучше себя человек чувствует. И у них медленно капает, у них много капает, по-разному капает. И поэтому мы видим, одни вялые люди, они такие, более такие люди. Более активные. Но если человек употребляет какой-то яд, например, водка, это протоплазматический яд. Чтобы организму надо это смыть, потому что кровь сворачивается, эритроциты просто слипаются, пробки могут, закупорки быть. Капать начинает быстрее. Начинает очень быстро капать. И не от водки это эйфория, а жизнь расходуется очень интенсивно, человек уже море по колено. Ему хорошо. Но чтобы он дальше жил, идет период похмелья, пока он снова восстановится. И поэтому яма получается. Яма. И люди не могут бросить всякие наркотики, потому что думают, что если они вот эти пики уберут, то останется вот такой уровень жизни. На самом деле нет. Оно выровняется. И тогда я радость буду получать от всего. Люди просто этого не знают. Одна вот эта мысль удерживает их, что если я брошу, то с этим я счастье брошу, а без счастья жить нельзя. Без счастья жить нельзя. В общем, всем руководит не знание, а вкус счастью. И счастье мы знаем у всех разное, да? Помните, вот фильм такой был «Летучий корабль». Кто-то смотрел, нет?
Корабль.
«Летучий корабль». Мультфильм. А вспомнили, да? Ну там это мультяшные герои поют, каждый на свой лад, у кого счастье. Там один купец пойдет, поет, что вот слава, сундуки там у него с золотом, счастье, там этот. Главный герой, там, который Иван Дурак, я не знаю, кто он там, как его зовут, уже давно видел. Он вот много ребятишек, вот, жениться бы на этой принцессе, король поет о другом там. Для каждого счастье по-другому как-то смотрится. И это правильно. Это правильно. Это означает, у каждого человека есть своя природа, и он должен следовать своей природе. Вот. А чтобы следовать своей природе, что мешает следовать своей природе? Вот эти вот рыскания глазами по сторонам, потому что смотришь, вот этот вот дядя Вася счастлив, а я, может быть, совсем другой. То есть его предназначение таково, а мое совсем не такое. То есть вот что отвлекает от этого. Зависть. Чем побеждается зависть, кто знает?
Отсутствие желания?
Нет, нет. Отсутствие желания – это просто выключение. А когда человек включен и не завидует. Есть какая есть противоположность зависти? Порадование, да. А. Как это в словаре, не то Жогова, не помню. А, зависть – это печаль души при выходе благосостояния ближнего. Ну, что-то такое вот похожее, да? Вот. То есть, а если я радуюсь, если там что-то приключилось хорошее, то зависти нет. Но чтобы радоваться, мне надо принимать участие в этом процессе. Есть такое целое движение, как-то, я не помню, как оно называется, в некоторых странах. Вот знаете, есть такой сетевой маркетинг, да? Вот. И ну, такие вот дурилки, значит, я помню еще в советские времена, вот надо 5 рублей вложить и 6 письма написать, а они тоже, и потом мне это придет. И вот сетевой маркетинг тоже на этом. Но это утопия, в общем. Почему? Потому что количество лиц на Земле ограничено, что когда-то это, и только вот организаторы проекта могут что-то получить. И была такая история, когда учитель, фильм про это даже снятый. Вот там был класс, он сказал, что вы можете изменить жизнь. Он не сказал, измените себя, вы измените весь мир. Он говорит, вы можете что-то взять и что-то для кого-то сделать. Вот. Вот. Но сделать так, хорошо сделать, чтобы и когда будет плата, вас спросят, за что. И там были, знаете, такие вещи, когда один мужчина идет и там... Ну, его машину разбивают просто. Какой-то преступник выезжает, разбивает машину. И тут, и он говорит, ну, возьми мою. А там такой ягуар или что-то такое серьезное. Он говорит, как? Да вот просто так. Потому что он был в этой системе. И он говорит, вы увидите, что кому-то вы можете помочь. И тут говорит, как? И так пристал до него, говорит, а почему ты мне дал? А то, ты, может, бомбу подложил. Ты, может, что-то за этим скроется. Он, да нет, ничего, говорит, ты не поймешь. А у них было такое условие, когда вы это делаете, не учите человека жить. Потому что если вы учите человека жить, он никогда вас слушать не будет. Вы должны позаботиться о человеке. Человек сразу в панике, в тупике, он не понимает. И он начинает допытывать, он тебе с клещами это выдирает эту истину, что помогая другим, ты такое приобретаешь. А иначе не поверит, он должен клещами тебя сам выдернуть это. Если ты ему скажешь, бесполезно. И те люди, которые... Это много тысяч людей в этом заняты. Они все говорят, почему мы поверили? Потому что те люди, которые нам это делали, не учили нас жить. Вот. тот вот ходил за ним, и тот говорил, ну, в общем, это... Он, как я тебе могу отплатить? Он говорит, ну, сделай то же самое для другого. Но не для одного, а для троих. Вот. И вот сетевой маркетинг. Это, говорит, это невозможно. Это утопия. Если мы посмотрим в словаре, опять же, что такое утопия. Утопия — это... Кто-то знает перевод утопия? Утопия — это совершенный мир. Так вот это совершенство, мы можем это сделать здесь сюда. Иначе просто энтропия. Сам для себя это энтропия. Совершенный мир. И это будет реальная утопия для человека, который это начал делать. Он будет жить в совершенном мире. Он будет видеть это. Он, и вот тогда, смотрите, я к чему подвожу. Что есть ведение, а есть видение. Тогда человек начнет видеть, что Господь будет ему подъезжать и говорит, вот, вот твой объект. И ты просто, забыв обо всем, что ты с этим делаешь, у тебя получается. Потому что будут подъезжать только объекты, которые, ну, тебе по зубам. Сам ты их не выберешь таким образом. И вот будет, и ты будешь жить в совершенном мире. Потому что знаете, что самое замечательное есть в человеке. Есть два самых сильных вещи. Это проклятие. Если человек проклянет, то это слово человека действует. И благословение. Искренне проклинать мы все умеем. А вот искренне благословлять, вот, ну, смотрите, если нам кто-то что-то дал в долг или что-то сделал, один раз сделал, второй, не факт, что мы будем его благословлять. Иногда даже мы начинаем ненавидеть этого человека. Потому что, говорится, вот за добро, зло мы отвечаем. Потому что тот просто сделал, он поставил нас в зависимость. Он сделал и сказал себе, вот я вот это сделал. И там уже записали в аналах кармы, что он мне должен. И этот человек чувствует, и он хочет прекратить с ним эту связь, потому что он рабом его делает. Он даже ничего не говорит, но тот чувствует, а по закону кармы придется отдавать. И другое дело, человек, который отдал и забыл, он живет вот этим, в совершенном мире живет, отдал и забыл. И тот человек чувствует, что он ему ничего не должен. И он этому человеку, вот смотрите, какими ресурсами это все движется. Он говорит, дай Бог тебе там всего. И сразу, это же просто сказать. И мы можем это говорить сколько угодно, но если мы это искренне говорим, это реальный материальный ресурс падает на человеке. Почему? Потому что в этой же книжечке опять написано, что Господь исполняет все желания всех живых существ, в том числе пожелания других существ относительно нас. А если человек просто делает, но искренне это делает, тому, они как все вместе его как поблагодарили, вот так вот, как пожелали, и у него появляется ресурс. Вот именно поэтому рука дающего не оскудевает, а не по какой другой причине. Мы сами тут раздатчики. Мы искренне раздатчики ненависти и любви. Вот. А жить по системе, жить по законам, вроде бы правильно. Мы такие законники. Которые... Закон это вот я сам по себе, ни с кем не хочу не контачить, а просто хочу быть самодостаточным таким, знаете, Богом. Вот. Законы, они, система, она уже, знаете, перешла все рамки дозволенного, а уже вот эти законы, здравый смысл, он уже вытер ноги и об любовь, и об сострадание, об все что угодно. Это не жизнь по закону. Не будет. Вот. В крови должна любовь гулять, а не вот эта сыворотка правды или там чего-то. Вот. Мы сами так не захотим жить. Ну, еще можно... зачитать. Нет, это, наверное, чуть позже. Вот основную мысль я сказал. Если вопросы есть по этому, потом мы сделаем перерыв, еще на часиков.
Можно просто задать?
Да.
А если это на образование, то есть само себя на образование, на занятие спортом и другие вещи, это как?
Еще.
Если человек тратится на само себя, но на образование, на спорт.
А, да, спасибо, что сказали. Есть такой целый семинар, называется «Чакравидья», что это не значит. Смотрите, если тебе Господь не сказал, иди там всем служи, не надо. Сиди спокойно и занимайся самообразованием, спортом и все что угодно. Хорошо. Вот мы с вами говорили, там есть 8 чудесных сосудов. Если кто-то... Есть система УСИН такая, если знаете, китайская система УСИН. Вот это меридианы, каналы, коллатерали. Вот тут вот коллатерали, например, вот на плюсных вот находится. Есть 8 чудесных сосудов. Почему их назвали чудесные? Они то есть, то нет. Вот то появляется, то вот основные 12 каналов, они всегда можно зафиксировать просто электрическим путем. А эти то есть, то нет. Они появляются в экстремальных ситуациях. Они просто как сосуды, наполненные энергией. 8 штук. И вот когда человек напьется, энергия поступает именно, опустошается именно вот эти вот каналы. Энергия. Энергия, думаете, откуда? Она здесь, аккумулирована. И поэтому кто-то может много выпить, кто-то может мало выпить. Знаете, когда последние 5 капель человека косят? Когда пустые сосуды, человека раз и выключают. Все. Кредит закончен. И все, он уже ничего не помнит. А есть люди, которые пьют и ничего, у них много вот этих, вот они такие спортивные, может быть, они такие вот люди. У них большой запас. Вот они пьют, и они навеселе. Вот. Но потом похмелье, почему? Должны заполниться эти сосуды. То есть это на тонком энергетическом уровне, на грубом энергетическом уровне. Эта энергия провоцирует выделение большого адреналина, который нужен для чего? Адреналин это наркотик. Который нужен для чего? Для чего-то, чтобы совершить экстремальное. Например, за мной кто-то что-то гонится, и я могу через 2-метровый забор перемахнуть. Вот. Но если я накануне выпил, мне перемахнуть нечем. Пустые. Поэтому, когда человек с похмелья, он сидит вот так вот, как труп, и никуда не спешит, почему пока это не наполнится, потому что он в безопасности не находится. Вот для чего это. Обычный человек, который любит размеренную такую жизнь, смотрите, эти сосуды надо регулярно пустошать и тратить, но не с помощью водки. Потому что когда я просто выпил водки, они тратятся на то, чтобы оставить меня в живых, чтобы уничтожить этот яд. Но если человек, в горы идет, занимается там серфингом там, или чем-то, у него, знаете, как вот если аккумулятор свежий купить, новый, да, в инструкции написано, должен весь его израсходовать, потом опять зарядить, потом израсходовать. Вот для чего это. И у некоторых людей эти аккумуляторы очень емкие. У спортсменов емкие. Но знаете, они у кого самые емкие? У альтруистов. Люди, которые спортом могут вообще не заниматься, но которые что-то делают ради других людей. Они вот это тратят, и они на адреналине. Они наркоманы, понимаете? И на здоровье вообще никак не влияет. Смотрите, как хорошо. Вот. Вы хотите счастья, да? Хотите счастья, да? Вот. Надо стать альтруистами. Вот. И чем больше они дают, тем больше у них заряжается, разряжается, у них огромная емкость. И потом смотришь, о, он святой, спать ему вообще не надо, он с такими аккумуляторами ходит, да? А другие вот так вот еле сами себя там тащат, да? Вот. И они хотят счастья. И какое счастье? Выпил, и остаток так, короткое замыкание, и все. Вот. И все, он не человек. Вот. Вот откуда счастье берется. И как оно? Куда тратить? Я могу, конечно, придумать, куда тратить. Есть такие всякие. Но самый лучший, куда тратить, подскажет сам Господь. А, сейчас, вы на очереди.
Просто есть люди, которые пьют безмерно и утром без похмелья
ходят. Большой ресурс. Испортить можно все. Да. Эти, знаете, люди, то есть в них дремлет такая сила, они, знаете, ну можно, конечно, огромный аккумулятор для маленькой этой лампочки для фонарика использовать и сказать.
А? Бесконечно.
Конечно, испортить можно все. Испортить можно все, да. Ну, поверьте, не зависит. Поверьте, не зависит. Это материалистический подход. То есть мы тут говорили, это слово было такое, преданный, да? Преданный Господу. Верный Господу. И преданный Господу, там написано, это тхьяна-йога называется, тхьяна-йога. Он уже прошел яма, нияма, пранаяма, асана. Знаете, что такое асана? Асана — это человек со множественными переломами рук и ног, может обогнать любого спринтера. Энергетика твердая у него становится. Вот. А сам худющий, как велосипед. А сила такая. Да. Или вот эти вот, вот йоги. Йоги. Это просто уровень асаны. Он может тело как железное сделать. На него рельсу, еще там 12 человек там и там поносить. И он их держит. Он их держит не мышцами. Или вот удары там карате, например. Они кулаком бьют по бетонной стене. И здесь нету деформации тканей. А если на сопромат сопротивление материалов померить, вообще несовместимые вещи. Каким образом? Энергетика. А если энергетика такая, то ахаратные карате, когда вот так вот раз, и человек просто падает, не прикасаясь. Энергию можно выпускать. Вот. То есть не мышцы. Не мышцы главное. Мышцы, если у человека мышцы главные, вот сколько есть, столько есть, он как-то и не очень человек. Да. Он просто вот, это называется... Ну, человек, ну, слово такое, как еда. Еда. Вот просто поел, есть энергия. Кончил, есть. А даже есть такие люди, пока едят, пока у них есть энергия. Кончил, есть. Есть вот всю жизнь вот так вот едят. Живут, чтобы есть. Вот. И поэтому люди, чуть которые повыше, которые вот просто даже спортом увлекаются, он уже на другом уровне, на уровне праны, прана-майя, если это прана-майя, ему интересно вот двигаться, там мана-майя, на уровне ума, ему интереснее думать. То есть тоньше, чем тоньше, тем вот этот стержень у человека, потому что чем тоньше энергетика, тем она плотнее. Электрический ток пронизывает проводник, как масло. Так что плотнее? Железо или ток? Энергия плотнее, да, раз она пронизывает. Вот так и наши тонкие тела. А это тело у нас рыхлое. Так что ни сколько жидкости не влияет. Ну, доказал? Нет. Да. Просто не задействованы вот те вещи. Даже животные, если... Кошке на хвост наступить, вы не знаете, сколько адреналина будет. Да, вот. И человек в стрессе, да, в стрессе ему что-то, или ну просто ударить его сильно, человека, у него тоже адреналин может таким образом добыть из человека. Ну, чтобы это было... Итак, счастье, адреналин. Естественный природный наркотик, который, и он заложен, и в человеке есть. И даже устройство есть, где оно должно откладываться. Если человек начинает быть альтруистом, у него эти емкости растут. И он весь в счастье находится. Называется блаженный. Вот Василий блаженный ходил, да? Что он много ел, или хорошо одевался, или что. Блаженный — это счастье, которое не прерывается вообще. То есть он заряженный постоянно ходил. У него не было, как этому электронику там подпитываться регулярно. А мы всегда подпитываемся. Как подпитываемся? И очень редко. мы не живем, а существуем, ждем, когда же праздник, стягиваем ресурсы, и потом как бахнуть вот так вот, и хорошо. И потом еще отходим от этого, от своего счастья, понимаете? То есть, это о чем говорит? Это проблема? Да, это проблема, что нам счастья не хватает. И что счастье в таком режиме мы не, ну, не добываем. Дорого обходится и просто ну, убивает нас. Осознанный человек для счастья. Вот. Да.
А вот если человек кодирует, что происходит?
Кодирует, это вреднейшая штука. Когда человек кодирует, это насилие, это разновидность черной магии. Черной магии. Потому что кодировка, она обычно, там есть страшилки такие. Там вшивают ампулу, да, под страхом смерти. Тут и так может много всего чего. Ну, мы, человек, который несчастлив, он живет под страхом смерти. Пассивно реагирующее поведение. То есть его просто гонят проблемы, гонят. Тут еще добавляют одну проблему. А лучше человек от страха не становится. Мне приходилось раскодировать лично одного человека. Он живет на вот ЦМЭШ, где на Хортице, знаете, да? Там вот эти всякие вот. Вот. Его ну, не мог остановиться, его закодировали. И потом пришла его жена, говорит, когда пил, был лучше. Сейчас вообще невыносимо. Я с ним могла жить, сейчас не могу жить. Вот, потому что он невыносимый, злой, вообще животное. Вот. Я говорю, так это, давай раскодируем. И закодировали его по-другому. Ему сказал, ты не водку пьешь, ты пьешь кровь жены, кровь своих детей, жизнь выпил, уже все. Ну, то есть призыв к совести. Призыв к совести. Потому что извне человека подправить нельзя. Изнутри можно. Если совесть человеку скажет, мы возвращаемся к чему мы начали, и он послушает, то совесть она торит дорогу перед этим. Человек, когда послушает, он, у него получится. Это да. К совести надо. А не просто вот выпьешь, помрешь. Это ну, остановит человека. Ну, как временное можно употребить, но постоянно нет. Поэтому, ну, смотрите, бывает обстоятельства, когда человек просто не слышит совесть. Почему? Вот мы как бы идем по асфальту, а рядом, справа-слева, не просто обочина, а болото. Мы там просто погибаем. Если мы имеем цель, имеем видение, слушаем Господа, идем вот так вот, прямо. Но как только мы отклоняемся в сторону, если мы немножко отклоняемся, нас немножко так обстоятельства пинают в бок, и мы это воспринимаем как урок, как поправку. То есть это не, нас поправляет. Нас поправляет вся окружающая среда. Если мы очень сильно отклоняемся, очень сильно, то нас очень больно бьют в бок, потому что надо же выровнять траекторию. Да? И в этот момент, когда нам очень больно, мы это не воспринимаем как урок, мы просто от боли кричим и все, и на место ну, возвращаемся на свой путь. Вот. На самом деле, и мы обижаемся, смотрите, мы хотели туда, нас так поманили таким калачом, а там просто смерть. И когда нас пинули в бок, мы пошли туда, нас направляют к счастью. Счастье вот там только. Здесь не будет. И таких случаев, если каждый из нас проанализирует, я к чему хочу сказать, что у всех этот духовный путь уже есть. Уже есть, хотя он может кажется таким простым. Но мы просто не видим вот это провидение Господа, что вот. Ну, я, например, работал на втором Запорожье и читал лекции раз в неделю. А я был таким, знаете, крайним. Рядом жил, и чуть что случается, меня туда вызывают. И вот когда мне надо вечером идти, а меня тут по телефону вызывает, и лекция сорвана. Я думал, Господи, ну что же делать, увольняться, ну куда, я уволюсь, куда нет. Так меня уволили. Да, вот. Меня уволили, не просто уволили, а сразу предложили другую работу. Всего 2 часа в день, такие же деньги, большие деньги, вот. Вот таким образом. Появился начальник новый, все меня уважают на этой работе. Появился начальник, и все видят, что ну, гад такой, что придирается, просто он, ему мой авторитет там не нравится, он просто ну, наезжает, придирается. Потом что-то нашел, все. И все говорят, то надо, а я так подумал, думаю, а сам бы я не уволился. Ну, не решился бы, понимаете, Тут сама жизнь так раз отодвинула. И тут сразу говорит, о, хочешь там, давай. Так что обижаться, ну, не на что. Ну, если вопросов нет, то перерыв.